Здравствуйте, дорогие телезрители. Глупый на первый взгляд вопрос. Как понять, кто из нас христианин, а кто нехрист? Кто член церкви, а кто вне ее? Где эти границы? Вопрос на самом деле архиважный и очень непростой. Во-первых, нужно четко определить, что мы подразумеваем под церковью. Некое духовное явление или собрание единомышленников, или организацию, структуру. И с вторым и с третьим споры нескончаемые, точки зрения бесчисленные. Одну из них озвучит отец Яков Кротов.
Как православная церковь определяет границы церкви? На эту тему выходят книги, их довольно много, статьи, об этом ведутся споры. Но полезно помнить, что в принципе у церкви границ нет по определению, потому что слово «церковь» – это от слова «собрание». Это у славян так исказилось через немецких миссионеров греческой экклесии. Но это собрание, а границы подразумевают какое-то выделение из собрания. Там, где есть границы, там появляется то, что нам всем хорошо знакомо по урокам геометрии. По латыни это называется сектор, часть круга, ограниченная радиусами, а по-гречески сектор называется всем хорошо знакомым слово «ересь». Поздравляю, вы знаете латынь и греческий. Древний человек не представлял себе каких-то границ своего бытия. То есть древние обитатели Греции, святой земли Рима, они считали то, что сегодня в шутку иногда называют Средиземноморское болото, они считали, что это Вселенная, они ее так называли – Экумена. Отсюда одно из названий церкви – Экумена, Вселенская церковь. Так русское слово «вселенское» тоже ведь означает «в селе», то есть то место, которое населено. Поэтому церковь, она вселенская, даже если это всего 12 апостолов, потому что где эти апостолы, там есть жизнь. А где иноверцы, язычники, идолопоклонники, они нежить. Так одно из древнейших племен на земле, бушмены, называют себя людьми, а европейцев, типа нас, они называют животными. У них одно слово для обозначения животных и европейцев. Еще китайцев, потому что китайцы похожи по разрезу глаз. Видимо, раньше отделились от африканских племен. Исторически, конечно, церковь, как и, собственно, иудеи, считала, что она единственная живая часть человечества. Быть спасенным означает войти в безграничный, бесконечный простор Царства Божия. Кто не крестился, ну, того нет, он исчез, он не существует. У церкви границ нету, а если кто-то не в церкви, он просто в небытии. Но постепенно, по мере того, как растет сознание людей и растет, наверное, надо сказать, любовь людей к другим, появляется осознание того, что все-таки деление на христиан и нехристиан – это не временное явление. А главное, появляется разделение внутри церкви. И само понятие православия, ортодоксу, правильно славящий Бога, возникает в IV веке в ходе полемики с арианами. Тогда православные отличали себя от ариан, еретиков, которые якобы не признавали божественности Спасителя, тем, что они говорили «слава Отцу и Сыну и Святому Духу» во время богослужения. Ариане говорили только «слава Отцу через Сына в Святом Духе». То есть они вводили некоторую градацию. Вот и первая граница церкви. Кто как славит Бога? Сегодня это кажется довольно смешным, и православные говорят «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», не очень задумываясь над тем, что за этим стоит, и учение о Святой Троице большинство православных, католиков и протестантов объяснить не сможет. Но полезно помнить, что границы случаются. И тогда мы отвечаем себе, границы у церкви проходят все-таки не в православной церкви, проходят, конечно, не в богословских формулах. Как хорошо сказал один француз русского происхождения, немец, Никита Алексеевич Струва, лет 25 назад я слышал, как он это говорил, Царство Небесное. Вот католики, они формально православные, ведь католиков и протестантов никто никогда не отлучал от православной церкви, но реально они же вне церкви. А вот эфиопская или коптская церковь, формально они вне церкви или армяне, но по сути они же православные. Значит, приходится тогда сказать так. Граница церкви – это земное явление. В сегодняшнем мире границы православной церкви определяются, я бы сказал так, православный тот человек, вот у нас в уставе епархии община так и написано, который исповедует православный символ веры, хотя бы раз в год приходит в храм, исповедуется и причащается хотя бы раз в год. Вот, пожалуй, и все православие. Это очень мало для того, кто ходит в церковь как нормальный человек, то есть все-таки раз в неделю. Вот. Но это очень много для того, кто ходит в церковь только на Пасху, потому что, оказывается, еще исповедоваться и причащаться надо. А это уже надо понять, что к чему, зачем это нужно. Поэтому вопрос о границе церкви лучше держать открытым. А в сегодняшнем мире, во всяком случае за пределами России, православные стараются слишком много на эту тему не богословствовать, потому что начнешь, и это очень скользкий склон, slippery slope, как говорят англичане, где остановишься, не окажешься ли ты в одиночестве, один со своими границами, и вместо границ церкви у тебя будет просто карцер духовный. Тем не менее, я еще раз скажу, книг на эту тему выходит много. Православие – это прежде всего некоторый обряд. И я бы сказал, что вот для меня сегодня отличить православного от неправославного можно очень просто. Я знаю протестантские храмы, где стоит икона Троицы, ну, в фототипе. Протестанты иногда вешают, кстати, Владимирскую икону. В Германии я очень часто такое встречал у лютеран и у пятидесятников даже. У католиков иконы появились раньше, чем у православных русских. И я видел икону Троицы в Риме, в католических храмах, но никогда католик или протестант, он может перед этой иконой молиться, но он ее не поцелует. А я поцелую даже дешевую какую-то софринскую картонку с изображением. Вот граница православия. Но это не граница, отсекающая других, это граница, помогающая понять, к какой исторической ипостаси христианства относится тот или иной человек. И уже исходя из этого, пробираться дальше.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос о том, как нам быть с детьми, это вопрос о том, как нам быть с самими собой. А что значит быть самими собой? Значит, самое ужасное, что происходит, когда при детях происходит ссора родителей. Это первое. Это просто, знаете, кинжал в сердце ребенка. Второе, не меньший, наверное, удар, когда дети видят, пригласили друзей, кажется, с ними хорошо встретили, или праздник, поговорили, все. Уходят, распрощались, и вдруг родители говорят, ну и тварь же это. Ребенок в ужасе. Родители так любезно говорили, так прощались, целовались. И вдруг начинается такая чернь, такая чернота. Против кого? Ух, какой удар наносится по детской психологии. Они ничего не понимают. Что случилось? Чему верить? И проникает в душу ребенка вот это лицемерие, лукавство. Откуда? А все оттуда. А уж не курите разговоры, когда в семье о деньгах, какие разговоры, об обманах и о всяких преступлениях. Грязные подчас разговоры, грязные слова. И потом говорю, а что нам делать с нашими детьми? Мы такие ангелы, ангелочки, а дети вдруг деволочки. Что такое? Да, мы не наблюдаем за собой, но попробуйте наблюдать. Вот слепой наблюдает, сколько не наблюдай, а все будет натыкаться. Сколько глухой не наблюдай, а все время будет не туда оборачиваться. Так и здесь, если мы не обратим внимания на то, что же такое в конце концов духовная жизнь человека. Я даже не говорю духовная жизнь христианина, потому что скажу по секрету, христианство ничего большего не требует и не предлагает человеку, кроме того, что достойно человека. Закон что, Ньютону принадлежит, что ли, или Паскалю? Они, что ли, придумали, что за смех? Просто их именем названо. А закон присущ нашему миру, так и христианству, только названо, потому что Христос принес. А те, я бы сказал, духовные и нравственные положения нашей жизни, те духовные законы, которыми живет, они же объективно просто существуют. Только христианство их вдруг открыло. Открыло. Как Ньютона, как закон тяготения какой-нибудь, или Гей-Люсака, или кого там еще. Так, только открыло его имя. Христос принес и открыл эти, еще раз повторяю, объективные законы существования человека. Человек, объективные законы. Эти законы мы называем там нравственными положениями или называем их духовными законами, но действительно законы, нарушение которых влечет за собой такие же отрицательные последствия, как и нарушение законов физических. Точно такие же. Нет, не точно такие же, хуже. Хуже потому, что законы физические – они вторичны или третичны даже по отношению к законам духовным.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Османская порта, мусульмане к этому времени заняли территорию современной Турции, взяли Константинополь, и, конечно же, к этому времени и немножко спустя положение христианских верующих в этой местности было очень плачевным. Отобрали патриарший собор, из него сделали мечеть. Вот, патриархи сменялись под влиянием светских властей очень часто и по разным причинам, не церковным, а светским, государственным, национальным, финансовым и так далее. И вот патриарх Константинопольский приехал в единственное оставшееся якобы христианское государство, Московское государство. Для чего? Как написано и в его письме, и сказано вот здесь, что попросить милостыню. Очень интересный вопрос. Патриарх приехал попросить милостыню. Но пока он ехал, а это же не то, что я вот вчера вечером сел в поезд, а сегодня вот с поезда прямо к вам сюда пришел. Он ехал очень долго. За это время в Константинополе произошли события, вот, и уже там был и другой патриарх. И поэтому, когда приехал патриарх Константинопольский в Москву, а к этому времени в Москве, вы тоже смутно припоминаете, сменилось уже несколько самозванцев, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II и так далее, и так далее. И этот Борис Годунов думает, а не лжепатриархи к нам приехал. Мы тут привыкли к лжецарям, значит, и там надо проверить. Они его арестовали, посадили под арест, вообще-то так кормили и так далее. А выясним, если патриарх настоящий, попробуем, раз он милостыню просит. Милостыню-то дадим и скажем, что нам за нее надо. Око за око, зуб за зуб, эквивалентное воздаяние. А что он так себе милостыню получит и поедет себе ее там как-то использовать и проживать? В итоге, значит, когда митрополит Дорофей отказался подписывать подсунутую ему грамоту, потому что он не знал славянского языка, а ему принесли на славянском языке документ, вот, то Андрей Щелкалов, начальник администрации и службы охраны Бориса Годунова, пригрозил утопить его в реке. В конце концов, повествует Досифей, хотя и не по доброй воле, Иеремия рукоположил патриарха для России, провозгласил автокефалию и дал грамоту. Очень интересно, они эту грамоту не могли даже понять из-за отсутствия для них перевода. Угрозы заставили Дорофея подписать грамоту, но он посоветовал патриарху Константинопольскому тайно наложить на нее проклятие. Обратите внимание, как происходят события. Сомнительно очень многое, для тех сомнительно, для этих сомнительно, эти этим не доверяют, эти этим не доверяют, и в итоге как решают действовать. Давайте для виду подпишем, а в глубине души скажем себе и Богу, и своей совести, мы этого не принимаем, мы этого не разделяем, больше того, мы на это накладываем проклятие. И вот получается тоже вопрос, и решение само, оно действительно, оно легитимно, оно обосновано, или оно еще и проклято. Дальше. На этом соборном постановлении, помимо подписи Иеремии, стоят имена всех членов Константинопольского синода. И поскольку их фамилии написаны одним и тем же почерком, а доподлинно известно, что большинство членов Синода не были в Москве и не участвовали, возникли подозрения уже тогда, что подписи поддельны, и, следовательно, грамота об учреждении патриаршества и автокефалии Московского патриархата является подложной. Я зачитал вам абзац из книги российского историка Скрынникова. Запомните на всякий случай, автор Скрынников, Государство и Церковь на Руси Московской с 14 по 16 век. Для чего я это зачитал? Чтобы мы с вами поняли, почему они тревожились и после 1448 года, когда самопровозгласили свою автокефалию патриаршества, и аж 141 год на протяжении они об этом беспокоились, сколько сменилось царей, митрополитов и всего остального. И, естественно, они встали перед вопросом, как в итоге это все узаконить. Вот это уже фотография с оригинала, как выглядела та грамота. Но проверить ее подлинность, вы же знаете, когда мы перейдем сейчас к следующему периоду, то тоже окажется очень трудно. Вот видите, какое одно маленькое слово, кто же истинная Матерь Церковь для кого? Мы начали с этого разговор. И в этом документе Константинопольского синода говорится, как истинная Матерь Церковь, получив и приняв к рассмотрению заявление гражданской и церковной власти, которое представляет миллионы украинских православных христиан, я хочу обратить наше внимание на то, кого называют церковной и гражданской властью. Гражданской властью, мы с вами понимаем, называют президента, Верховную Раду, а церковной властью кого называют, интересно, в документе Константинопольского патриархата. Если обратились епископат и возглавитель автокефальной церкви и Киевский патриархат, его епископат и его лидер, патриарх Филарет, то в данном больше никто не обращался. От московского патриархата не обращались. И тогда в этом документе, в коммюнике Краснопольского патриархата, церковной властью называется от гражданской президент и Верховная Рада, а от церковной власти называются церковной властью лидеры Киевского патриархата и Московского патриархата. Я прошу обратить наше внимание на терминологию и фразеологию. Нету никакого языка вражды, нету никакого клеймения, еретики, раскольники, схизматики, самочинное сборище и так далее. Абсолютно все исчезло. И это показатель, что изменилась, видимо, и историческая конъюнктура, и ситуация, и мнение, и отношения, и поэтому другой язык. Это очень важный вопрос, друзья дорогие. Это показывает смещение акцентов, что если когда-то в предыдущие годы они могли показывать на нестроения, значит, раны, раскола, которые нужно уврачевать, и говорили об этом таким языком, то ни одного такого слова и ни одного такого термина мы не видим в коммюнике, значит, Синода Константинопольского патриархата.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами разговор о великих каппадокийцах Василии Великом, его друге Григория Назианзине или Григория Богословия и братья Василия Григория Ниском. Прежде чем говорить о каждом из них в отдельности, несколько слов общего характера. Каппадокия – это северо-восточная часть нынешней Турции, ближе к Черному морю. Почему их троих называют великими? В чем их заслуга и почему их объединяют? С одной стороны, заслуга церковная, организационная, епископская. Помните, мы говорили с вами о том, что были такие вот православные антиникейцы – противники ариан, но не признававшие принятый на Первом Вселенском соборе в Никее догматический термин «омоусиос» – догмат о единосущии Бога Сына с Богом Отцом. И когда мы отмечали факт тогдашних церковных разделений на большое число догматических течений, то это было в том числе и следствием попыток найти формы компромиссные. В течение 20 лет шли поиски, придумывалось огромное количество вероучительных версий, от которых люди просто уставали. Ариане же были этим довольны и старались дружить со всеми, кто против никейства. И вот великие каппадокийцы провели огромную церковно-организационную работу. Они попытались объединить православных никейцев с православными же антиникейцами. И в целом им это удалось. Происходило это вплоть до Второго Вселенского собора, примерно около 20 лет. То есть с 60-70-х годов и до 381-го. Это первая их заслуга перед церковью, что они эту раздробленную, шевелящуюся, хаотическую массу объединили. А ведь было очень даже непросто. У многих оппонентов были друг с другом очень трудные отношения. Представьте себе, например, в Антиохии две православные общины, буквально воюющие друг с другом. Одна никейская, другая антиникейская. И вот как их объединить? Это оказалось под силу лишь такой недюжинной личности, как Василий Великий. В свое время он разработал для себя серьезный поэтапный план. Афанасий Великий очень помогал ему в этом. Можно еще в связи с этим отметить, что Афанасия Великого с горсткой его единомышленников с конца XIX века стали именовать в церковно-исторических дисциплинах староникийцами, а вот великих каппадокийцев – новоникийцами или младоникийцами. Вторая их церковно-историческая заслуга – догматическая. Вспомним, что философская терминология, как это и сейчас нередко случается, по-разному понимается. Разные отцы часто употребляли термины, не оговаривая, что они имеют в виду. Каков объем содержания оперируемых ими понятий? Ну вот, например, тот же термин «ипостась» на протяжении IV века как только не обкатывался в полемической борьбе. И так сплошь и рядом. Разобраться тут, конечно, было сложно. И вот Василий Великий и его друзья, вернее, друг и брат, добились нахождения согласования староникейской веры и антиникийского православия. Таки нашли нужные формулировки. С одной стороны, они приняли афанасьевское толкование «омоусиус», а с другой стороны, сумели спорные вещи показать, разъяснить староникейцам, найдя точные догматические формулировки, точные дефиниции, то есть определения. При этом они не настаивали на тонких терминологических различиях во второстепенных вопросах, то есть старались какие-то вещи не трогать. В частности, вы знаете, что в Никео-Цареградском символе веры, который мы используем, нет ни слова о божестве Духа Святого, потому что это было пререкаемым положением. А ведь это производное от христологического вопроса. Если провозгласили «Единосущие Отца и Сына», то, сказав «А», говори «Б». Но многие отцы отрицательно реагировали на фразу «Дух Святой есть Бог». Мол, нет уже в Писании прямого указания на то, что Дух Святой есть Божество. Даже о Христе есть «Я и Отец одно», а вот о Духе Святом нет. Есть древнейшая крещальная формула и древнейшее словословие во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но как это истолковать? Например, у ариан был лозунг «Слава Отцу через Христа в Духе Святом». Были даже хитрости такие. Уважаемый в Антиохии епископ Леонтий, старавшийся со всеми быть в мире, и поэтому очень тихо произносил «И Святого Духа», а затем вновь громко, ныне и присно, и во веки веков. Так вот, надо сказать, что и эта часть догматической работы была проведена так, чтобы вот эти церковно-организационные вещи не были нарушены. Вот в этом как раз и заслуга трех этих славных каппадокийцев Василия Великого, Григория Назянзина и Григория Ниского. На этом давайте остановимся с вами, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!